City Show Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях нарколог Сергей Политыкин. Ну и он привел еще в гости с собой, не знаю, вы его, наверное, не видите в нашей видеокамере, которая вот тут вот стоит, да, но тем не менее сидит, значит, в стороне, ну, как оно и положено, представитель общества анонимных наркоманов Александр. Значит, Сереж, я начну вот с чего, с вашего позволения. Вы занимаетесь наркологией, и сразу же, значит, я хочу спросить вот по-толстовски. Толстой всегда говорил, зачем же собираться, чтобы не пить? Как соберутся, сразу выпьют. Неужели вы верите, что коллективная терапия действительно лучше излечивает от таких вещей, нежели индивидуальная?
В принципе, чтобы человек научился жить без алкоголя или без наркотиков, ему нужно выработать новые стереотипы поведенческие, которые исключают употребление психоактивных веществ в разных жизненных ситуациях. Так. Это лучше делать, естественно, в коллективе, потому что человек и живет в коллективе, и зачастую коллектив провоцирует его на употребление психоактивных веществ.
Скажите, пожалуйста, а вообще есть ли какие-то, вот, по-вашему, предпосылки у человека, чтобы стать наркоманом, попасть в эту жизненную ситуацию? Чем он должен характеризоваться, чтобы быть этому подверженным?
Скажем, современная наука сейчас, в общем, различает четыре основных причины развития химической зависимости там, от алкоголя, от наркотиков. Это биологические, психологические, социальные и духовные. И вот сложное переплетение вот этих четырех корней проблемы в каждой личности в отдельной, в специфических условиях обитания в определенном социуме, вот и составляет вот эту сложную проблему для каждого человека.
Но есть какие-то вот, ну, я не знаю, приметы, по которым можно в себе это распознать? Потому что каждый понимает, что есть вот там, есть духовная зависимость, да, есть там есть политическая зависимость, какая угодно. Но, тем не менее, как в себе почувствовать потенциальную готовность?
Да нет, в этом-то вся и проблема, что, к сожалению, развитие химической зависимости характеризуется тем, что человек не может предугадать, разовьется ли у него даже от одного употребления эта зависимость или нет, сможет ли он контролировать.
То есть это совершенно непредсказуемое что-то?
Совершенно непредсказуемое, и вот я говорил, четыре основных причины и сложное переплетение в каждой личности.
А что, вот насколько справедливы все эти разговоры о неизлечимости наркомании?
Я думаю, что вы мне сейчас навскидку не назовете даже пять заболеваний, которые вылечиваются. В основном болезни все хронические. Хронический гастрит, аллергия.
Насморк лечится.
Так, насморк, все.
Последний лечит простатит.
Хроническая ишемическая болезнь сердца и так далее. Большинство болезней неизлечимы.
Вас послушать, нет здоровых, есть недообследованные. Понимаете,
это если уже человек соблюдает определенные рекомендации, диету, образ жизни, лечение периодически, то он чувствует себя здоровым, и качество жизни находится на хорошем уровне. Также и с химической зависимостью. Если он не употребляет вещество, от которого он зависим, если он определенные рекомендации врача выполняет, если он ходит в сообщество, значит, в группы самопомощи, посещает психолога, психотерапевта, он будет чувствовать себя здоровым.
Скажите, пожалуйста, что вы понимаете в таком случае под излечением или, во всяком случае, под ремиссией, когда речь идет о наркомании? Что считается ремиссией?
Ремиссия – это когда человек не употребляет вещество, от которого зависим. Если он может переживать жизненные ситуации обычные, в которых ранее он потреблял химическое вещество, от которого зависим, не напрягаясь, так сказать, если он не борется с самим собой, а чувствует себя вот именно здоровым и свободным от этого вещества.
Саша, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как давно существует в России организация анонимных наркоманов и как туда попасть?
Добрый вечер. Спасибо, что нас пригласили. Вот, ну, организация существует 18 лет вообще в России, в Москве, в частности, 17 лет. Вот, для того, чтобы туда попасть, нужно позвонить по телефону 505-33-96, узнать адрес ближайшей группы. Вот, групп на данный момент 29 в Москве, которые проходят ежедневно, и просто прийти на собрание без проблем. Единственное условие для членства анонимных наркоманов – это желание прекратить употребление любых психоактивных веществ. Алкоголь, таблетки, наркотики, все что угодно. Ну, то есть, вот здесь говорилось о ремиссии. В анонимных наркоманах ремиссия считается не употребление любых веществ, изменяющих сознание.
Скажите, а это американская практика или в России где-то зародилась? Потому что анонимные наркоголики – это типично штатовское изобретение.
Ну, изобретение, возможно, и штатовское, но на данный момент, в принципе, анонимные наркоманы есть... более чем в 127 странах, вот, различных абсолютно, то есть и в Азии, в Африке, в Океане.
Скажите, а много обращаются вот к вам, например, к вашим ребятам?
Статистика не ведется, потому что в этом и заключается принцип анонимности, что там, в принципе, как бы человек, если у него есть желание прекратить, он просто туда приходит, вот, и единственное, мы проводили опрос, вот, по желанию, то есть изъявило желание 250 человек поучаствовать в этом опросе именно в Москве, вот, и это было единственное вот за последнее время какое-то исследование.
Скажите, вот, просто, ну, из вашего личного опыта, почему легче вместе это преодолеть?
Потому что опыт одного человека, он все-таки универсален. Вот. А когда человек приходит в группу, где сидит 20, 30, 40, 50 человек, у каждого есть свой какой-то индивидуальный опыт, человек говорит о том, что с ним происходит, это так или иначе откликается у других членов. Вот. Они делятся опытом, как они преодолевали эту ситуацию без употребления. И человек может выбирать, попробовать так поступить, попробовать так. Попробовать так. И очень много в сообществе построено, ну, в принципе, не очень много, а практически все на помощи одного зависимого другого. Есть институт так называемого наставничества, когда новичок выбирает себе человека, которому у него есть доверие, или нескольких человек, и может в любое время дня и ночи им там позвонить, переговорить с ними, ну, то есть обращаться именно по каким-то проблемам. И это такая цепь преемственности.
Скажите, пожалуйста, Сережа, вот с вашей точки зрения, как часто вы наблюдали случаи возвращения к наркомании после вашего лечения или лечения в группе анонимных наркоманов?
Скажем так, если человек ограничивается лечением только капельницами, и, как это такой миф есть, очистка крови без работы с психической зависимостью, то эффективность там всего около 2-3% практически лечения. Если человек проходит всю программу лечения, которая включает в себя интенсивную психотерапию, может быть, в течение месяца где-то, а затем посещение групп, амбулаторные программы психотерапевтические, психокоррекционные, профессиональные и посещение групп самопомощи, то ремиссия повышается уже до 10%.
Скажите, пожалуйста, а вот тут хороший вопрос от Влада. Он считает, что власть тоже форма наркомании. Что заставляет человека фанатично желать власти, или каждый из нас в потенции это любит?
Он прав, потому что мы достаточно много, вот наш фонд общается с представителями власти, это действительно наркомания, это засасывает
вот
людей.
Вот об этом бы кто написал, слушайте, а? Как бы, я не знаю, как это назвать по-латыни, потому что тут очень много есть у власти синонимов всяких, да, но тем не менее, сейчас посмотрю, попробую. Но вот такая мания, да, властомания, это могло бы быть темой замечательного мысли, ведь это действительно наркоз, с этого не соскочишь. И многие государства ломались именно из-за того, что человек не может уйти никак.
Ну, Дмитрий, вот, это, наверное, очень опасная тема.
Ну, чего опасного у нас демократия? Что можно сделать, вот если человек сам чувствует, что он подсел на это, что можно для него сделать?
Может, группа тоже самопомощи
вот,
открыть?
Слушайте, гениальная тема. Вот анонимные диктаторы, группа самопомощи, где они собираются и делятся этим опытом. Туда бакасы бы всякие. Вот это вот, господа, если кому-то нравится этот фантастический сюжет, берите. Если нет, его беру я. По-моему, это чудесно. Скажите, пожалуйста, вот это уже серьезный вопрос, да, Ирина спрашивает. Как часто обращаются сами наркоманы или, как правило, их приводят?
Достаточно редко самостоятельно обращаются. Еще зависит это от типа употребляемого вещества. Допустим, наркоман, который употребляет опиаты, героин, в частности...
Как правило, не приходится.
Нет, он достаточно быстро понимает, что он попал.
Вот. То есть у него хватает критики еще прийти, да?
И он ищет все-таки возможности избавиться от зависимости. Хуже гораздо там с препаратами конопли, амфетаминами, стимуляторами различными. Там, конечно, гораздо реже люди обращаются за помощью.
А есть вот такой опиат, который сегодня можно назвать действительно бичом России, который наиболее распространен?
Бич, я считаю, это все-таки те препараты, которые без рецептов продаются в аптеках. Это Чай, кофе. Нет, содержащие опиаты. Я не буду их в эфире называть, чтобы...
Но это есть в аптеках?
Да, это есть в аптеках.
И, к сожалению, этого больше всего, да?
Да, потому что они легко доступны, и, скажем так, меньше опасений у людей начинать именно с них.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный нарколог Сергей Политыкин и Александр, один из членов общества анонимных наркоманов. Кстати, Саша, вы пациент Сергея или вы знакомы, так сказать, по другим делам? Расскажите.
Спасибо вам за этот вопрос. Как раз
вот
этого не хватало. Ну, мы пришли параллельно, я бы сказал, потому что я здесь...
А, встретились случайно?
Нет, не случайно. Вот, анонимные наркоманы, в принципе, за сотрудничество, но не присоединение. Мы никому не принадлежим, не являемся частью чего-то. Анонимные наркоманы — это анонимные наркоманы, это сообщество людей, состоящие из мужчин и женщин, которые помогают друг другу избавиться от зависимости, в общем понимании этого слова, от зависимости от любых видов веществ. Вот. И я не являюсь, соответственно, пациентом. Больше могу сказать, что вот программу анонимных наркоманов 12-шаговую, в принципе, используют реабилитационные центры, наоборот, в своей деятельности. Достаточно, ну, во многих странах. Вот.
То есть у вас, я так понял, что у вас психотерапевтов нет?
Естественно. У нас есть
вы
только зависимые.
Себе.
Мы сами по себе, сами друг другу помогаем оставаться трезвыми и чистыми благодаря вот программе 12 шагов, то есть это ряд принципов, которых мы придерживаемся в своей жизни и постепенно наращиваем духовный потенциал. Благодаря этому меняется личность человека, и желание и необходимость употреблять, она пропадает.
А можете вы немножко хотя бы рассказать про эти 12 шагов, что входит в эти 12
да,
шагов?
Да, конечно. Скажите. В принципе, первый шаг... Он базируется на простом очень понятии, хотя простом, но, с другой стороны, сложным, на признании своего бессилия перед зависимостью. То есть признание, что я сам, как я не пробую, я не могу справиться с этой зависимостью. Потому что каждый из нас, ну, в большинстве своем, прошел определенный путь. Вот. Ну, самый простой тест. Как понять, что у человека есть проблемы? Он пытается контролировать употребление, он пытается выстраивать все различные схемы, он обращается за помощью. Ну, человеку, у которого нет проблем, согласитесь, ему смысла нету как-то даже пытаться это делать. Он,
конечно,
если хочет, пьет, хочет, не пьет, хочет, употребляет, хочет, не употребляет. Вот когда человек достигает такого состояния, то он пробует так, у него не получается, он возвращается, вот. И рано или поздно наступает такое состояние, когда человек вынужден признать, что я не могу, это сильнее меня.
Дальше... Так, первый шаг есть, признали,
да.
Дальше.
Дальше идет, ну, логическая, как бы, вещь, обращение за помощью. То есть человек обращается к кому-то, кто способен ему помочь в этом. Вот. И такой помощью, в принципе, являются группы анонимных наркоманов, где есть люди, которые годами уже не употребляют, которые нашли новый путь и способ в жизни и живут счастливо.
Простите, то есть они... что я вот спрошу, соотношение мужчин и женщин?
Соотношение мужчин и женщин где-то 60-40.
Женщины преобладают?
Нет, мужчины
преобладают,
конечно.
Сергей, как вы можете эту статистику интерпретировать? Почему так?
Ну, так, в принципе, и при алкоголизме, и при наркомании такое соотношение. Ну, потому что женщина, она больше связана различными социальными связями, и, а мужчина, он на острие, он как раз изменчивость, он в поиске часто, поэтому чаще попадает...
То есть женщину страхует семья, гармония?
Гармония, биология.
Скажите, пожалуйста, а правда ли, что женский алкоголизм неизлечим? Ну, это идиотский штамп, но он, тем не менее, настолько живуч, понимаете, что просто тут уж ничего не сделаешь.
Скажем так, расстройства те, которые происходят в социальном окружении женщины и в ее личности, они более разрушительны, и последствия быстрее проявляются,
да?
И менее обратимы. Я еще хотел бы сказать, вот уточнить взаимоотношения наркологии, скажем, с анонимными алкоголиками,
да,
анонимными наркоманами. Скажем, мы ими не управляем и не участвуем внутри в этом процессе. Мы лишь используем это как дополнительный ресурс для наших пациентов, потому что это как раз есть такое понятие у нас — лечебная субкультура. Есть субкультура наркоманская, которая обслуживает, значит, запросы людей, потребляющих наркотики. Есть субкультура людей, выздоравливающих от химической зависимости. И вот возможностями этой субкультуры профессиональные наркологи, умные профессиональные наркологи, они пользуются. Они умные, они отрицают.
То есть это некая терапевтическая среда, куда человек может прийти после того, как он избавился от физической зависимости. Ну, условно говоря, от абстиненции, от ломок.
Понимаете, я о чем бы еще хотел спросить, это вопрос тоже, значит, из разряда вечных, но сейчас, значит, очень многие широко пиарят книгу Владимира Мединского о русском пьянстве, в общем, как миф такой, да? А действительно ли русский алкоголизм – это миф, потому что пьют все, там, финны пьют, шведы пьют, негры пьют, а мне вот, например, кажется, что это не миф потому, что нигде больше в мире алкоголь не стал такой важной составляющей национальной культуры, да, просто национального характера.
Дмитрий, это миф, потому что, скажем, может быть, пьянство советского человека не миф, а вот русского человека это миф, поскольку, скажем так, период для сельскохозяйственных работ в России — это 180 дней. В Ирландии травка зеленая все время, весь круглый год, и овечки пасутся. У нас за 180 дней нужно заготовить запасы еды, топливо на всю зиму для себя, для животных и так далее. Пить невозможно. Пьющий человек это не сделает. Поэтому на Руси обычно пили два раза в год. Это до полевых работ и после полевых работ.
Ну и долгая всё. Зима, простите.
Зимой надо работать, зимой промыслы и так далее.
Ну, отхожие промыслы какие-то, да, существуют. Но, тем не менее, понимаете, мне кажется, что просто русский человек не выживет, если он пить не будет, понимаете? Потому что это очень сильный буфер между ним и реальностью, или, если хотите, смазка между ним и реальностью. У вас нет ощущения, что в такой стране стрессовой это необходимые вещи, полезные вещи?
К сожалению, это стало просто, может быть, последние 100 лет такой вещью необходимой, потому что разрушилась вот эта социум, община русская, которая и была тем, скажем, психотерапевтическим таким сообществом.
Да, которое... анонимные крестьяне.
Нет, не анонимные. Ведь была же такая метода, ведь, кстати, пьющего человека, который не мог справиться с этой проблемой, его просто изгоняли из общины, то есть его лишали имущества, семьи.
Ну, большинство-то могло справиться с проблемой и справлялось успешно, конечно. Я вот еще о чем хочу спросить, Сереж. Вот очень часто говорят, что предпосылкой наркомании является социальная депрессия, да, ну, во всяком случае, какой-то момент социального катаклизма. Как, по-вашему, в ближайшее время мы получим новый взрыв наркомании?
Да, депрессия является такая социальной. Вот на переломе, скажем, вот в 90-х годах мы это и получили, поскольку очень здорово изменились социальные условия, и опыт родителей, он совершенно не мог помочь, скажем, потомкам. Вот эта связь времен прервалась очень жесточайшим образом. И, естественно, когда человеку нужно приспосабливаться к быстро меняющимся социальным условиям и взаимоотношениям, то для тех людей, которые не могли справиться со стрессом, они как способ адаптации выбирали психоактивное вещество. Мне кажется, что вот в этот кризис не будет такого резкого подъема, потому что, во-первых, мы вышли на некое такое насыщение количества потребителей психоактивных веществ, во-первых. А во-вторых, все-таки мне кажется, что вот большинство людей достаточно адаптированы к какой-то стрессовой такой хронической ситуации.
Ну, опять-таки, что является критерием алкоголизма? Вот что вы можете дать? Человек уже стал алкоголиком. Что это такое?
Симптомы перечислить. Да, но, симптомы. Скажем так, если химическое вещество, оно занимает значительную часть жизни человека, и, в принципе, все строится вокруг него, все взаимоотношения с обществом. Если для того, чтобы чувствовать себя нормально, человек вынужден употреблять это психоактивное вещество, химическое вещество, скажем, там, при алкоголизме это похмеляться и так далее, это, в принципе, и если тебе больше трех человек говорит, что у тебя, друг мой, есть проблемы, это уже и есть зависимость, алкоголизм или наркомания.
Неспособность прекратить употребление, даже понимая, ну, все последствия разрушительные для личности. В анонимных наркоманах это вот как раз и есть бессилие перед веществом. Когда человек, несмотря на то, что всем вокруг и ему самому частично понятно, что все плохо, он не способен отказаться от употребления.
Вопрос Владислава достаточно, по-моему, тоже распространенный, его многие задают. Наиболее распространенные вещества сегодня наркотизирующие, ну, помимо перечисленных вами опиатов, да, это что самая высокая подсадка? Я думаю, что героин очень сегодня дорог, кокаин, я думаю, еще дороже. Что наиболее, так сказать, от чего самый риск главный?
Анонимные наркоманы не ведут такой статистики.
Нам, ну, с кем, принципе, приходит чаще всего?
Неважно, вот с чем так. человек пришел, лишь бы у него было желание прекратить употребление. Будь то женщина, которая кушает антидепрессанты, будь то уличный наркоман.
А антидепрессант это тоже так вот, да? Это тоже
любое
опасно.
Вещество, изменяющее состояние сознания, если оно не... ну, как бы разрушает жизнь человека в каких-либо в биологической, психологической, социальной сфере. Вот.
Вопрос Елены, это, Сережа, к вам. Правда ли, что можно снять зависимости, только пересадив на другую?
Нет, Лена, неправда. Скажем, если химическое зависимость вещества на вещество, то, конечно, нет. Но если, скажем так, на зависимость от какого-то интереса в жизни, то да. Хорошо, когда у человека много зависимостей от нескольких интересов в жизни. Я имею в виду продуктивный интерес. Знаете, профессия,
мне
хобби.
Владимир
и так
Левик
далее.
Как-то сказал, но ведь, простите, трудоголизм это тоже наркомания, иногда хуже наркомании. Вот это как вы бы сказали?
Насчет хуже не знаю,
но
тоже
сопоставимо.
Зачастую, да, трудоголики.
Бегство от жизни, да.
Трудоголики разрушают вокруг себя.
Все, до чего свою. Могут дотянуться.
Да, совершенно бывает.
Верно. Поэтому иногда лучше их немножко пересадить на бутылку. Мы вернемся к этому разговору.
Знаю.
Вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях нарколог Сергей Политыкин и Александр, один из участников группы анонимных наркоманов. Кстати, Саш, я хочу уточнить, и многие тоже об этом спрашивают. Вы руководитель группы или эта группа не имеет руководителя?
В группах нет руководителей, там есть, ну, так называется, служение. То есть человек для того, чтобы... Ну, наркоманы сами по себе безответственные достаточно люди, это один из симптомов наркомании, вот, и для того, чтобы как-то управлять сообществом, есть такое понятие, как служение. Человек говорит, я хочу, например, там, вот, убирать после группы, вот, потом я там хочу вести группу и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, у нас нет лидеров абсолютно никаких. Это, ну, можно сказать, абсолютно демократическое устройство.
Очень хорошо. Да, тут вопрос ко мне. Значит, правда ли, что я в свое время лечился у Бориса Калашникова? Значит, Борис Калашников был замечательным психиатром, а не только наркологом. Я у него не лечился, а консультировался, о чем рассказал когда-то в одном интервью. Царство небесное, Калашников замечательный был совершенно человек. Ну, вы, наверное, Сережа, о нем слышали. Это известный очень петербургский психиатр. У него была своя клиника. И у меня действительно была проблема. Я страдал от жестокой ипохондрии. Боялся, что у меня есть все болезни одновременно. Я обратился к Калашникову. Он довольно быстро послал меня к черту, сказал, что это несерьезно. И с тех пор ипохондрия меня никогда не беспокоила. Вот я должен сказать, что вообще, когда психиатр умеет вовремя послать, это оказывается довольно серьезным способом, да, потому что и просто дословно сказал, иди и больше никогда не приходи. С тех пор никаких страхов по этому поводу я не испытываю. Хотелось бы вот о чем, кстати говоря, спросить. Вот поскольку вы действительно и нарколог, и психиатр, да, и все эти дела, скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня мы готовимся пережить стресс довольно серьезно, а в общем большая часть нации уже и переживает этот стресс, я думаю, до Москвы уже все это добралось. Есть какие-то психологические приемы, которые позволяют не паниковать? Всех психологов, которые психуют, и психиатров, я об этом спрашиваю непременно.
Я думаю, что, скажем, кризис будет заметен только для тех, кто
есть работа.
Достиг, да. Скажем, российское село этого кризиса не заметит,
потому что у него ничего нет.
Да, но и так.
Наши дорогие кризисе. Сельские слушатели, вам ничто не угрожает. Ну, а тем не менее, нам...
Надо
Village FM, да.
Если, в принципе, работы и сейчас полно.
Полно, благодаря, да? То есть кадры будут востребованы.
Просто надо как бы планочку, наверное, снизить и не переживать.
Да, если за него будут чуть меньше платить.
Платить, может, должность не та, скажем так, и отношение другое будет. Но нужно к этому быть психологически готовым. Кризис есть кризис, и планку все равно и потребления, и запросов надо снизить.
Послушайте, а не окажемся ли мы в катастрофической ситуации преступности всеобщей? Вот то, что было в 90-е годы. Это нас ожидает или как?
В принципе, если так по классике, то любое ухудшение экономического
обязано, да,
вроде бы вызывает всплеск, да.
Ну, а вот есть ли какие-то способы преодолеть виктимность, вести себя так, чтобы тебя не захотелось заметить? Может быть, есть какие-то у вас такие наработки или...
Ну, скорее, это больше, наверное, все-таки специалистам правоохранительных органов.
А как вы, как психиатр, считаете, свободная раздача оружия гражданам России была бы полезной мерой?
Раздача, конечно, нет.
Ну, а право приобретать?
Право приобретать, если оно будет обставлено определенными условиями, все-таки это более серьезная проверка каждого человека на его способность контролировать свое поведение и обучение пользованию оружием и контроль за этим обучением. В принципе, чтобы человек не навредил, то это должно быть практически ежегодные такие какие-то курсы по обучению пользованию оружием. Тогда будет только толк. И это должно быть спряжено, это вот как восточное единоборство. То есть идеология еще должна быть.
Идеология-то должна быть, но все равно уже, понимаете, вы не сможете предусмотреть все. И поэтому либо мы допускаем, что у человека есть оружие, либо мы продолжаем его держать на коротком поводке. Вот я, честно говоря, абсолютно убежден, что оружие человеку давать нельзя, особенно в России. Но есть масса народу, которые убеждены, что это нужно, и это должно быть. Ну, посмотрим. Вот давайте, кстати, проведем маленький опрос, да, такой социологический, среди слушателей CTFM. Нужно ли раздавать оружие? Готовы ли к этому население России? Вот достаточно интересный вопрос от Евгения. Как, по-вашему, происходит сегодня впервые первичная наркотизация? Ну, то есть, грубо говоря, как человек впервые... Это еще не наркотизация, я думаю, но как человек впервые попробовал наркотик?
Как правило, это в кругу достаточно знакомых и близких людей.
То есть, свои?
Да, свои. Потому что, ну, человек не опасается, и он пробует.
А вопрос Елены. Как вы относитесь к перспективе легализации марихуаны? Насколько я знаю, такой перспективы нет.
Перспективы нет. Говорят, к перспективе отношусь спокойно. И, в принципе, я считаю, что любое расширение списка легальных
разрешенных веществ
– это плохо. Вот достаточно.
Ну, правда, потому что у нас же, вы знаете, всегда разрешение воспринимается как рекомендация. Я просто хотел бы еще понять, а что, по-вашему, опаснее, алкоголь или марихуана?
Что значит опаснее?
Что дают большее привыкание, большую ломку, правонарушения, под чем чаще совершаются и так далее?
Скажем так, все-таки к алкоголю мы шли достаточно много лет, и на генетическом уровне какой-то отбор произошел, и, скажем так, какие-то защитные механизмы
сработали, выработались.
Да. Поэтому...
С марихуаной этого еще нет.
Нет, и поэтому как вот эта тема, что хуже, что лучше...
Но опасно чрезвычайно все равно, да?
Конечно. Не зря же ведь после египетского похода Наполеон запретил употребление гашиша, там, конопли.
А в походе разрешал и даже рекомендовал?
Он в Египте увидел последствия на уровне целой страны, последствия употребления.
Зачастую алкоголь и наркотики являются трамплином для перехода на другие вещества, которые больше разрушают, и это, в принципе, ну... Очевидно.
Ну, это понятно. Скажите, алкоголь часто сочетается с наркотиками, или это взаимоисключающая вещь? Сашка, к вам вопрос.
Это не взаимоисключающие вещи. В анонимных наркоманах, в принципе, алкоголь считается таким же точно наркотиком, как и все остальные вещества, и, в принципе, является причиной достаточно большого количества смертей. Вот такой коктейль, вот, когда употребляет человек и опиаты, и алкоголь, очень много погибает, ребят.
Да, я подтвержу это, потому что то, что говорят, вот гибнут от героина, зачастую это на фоне алкоголизации, когда человек употребил дозу алкоголя, снизилось у него контроль за своим поведением, привычную дозу, значит, там, опиатов и передозировку.
Есть такой миф, что если человек перестает употреблять опиаты там или что-либо и переходит на алкоголь, то якобы он завязал с наркотиками.
Да,
это не так.
Не так.
Это просто как бы переход с одного вещества на другое, и неизбежен в большинстве случаев возврат все равно к наркотику выбора.
Вопрос Ларисы довольно интересный. Правда ли, что с наркотика можно сняться только с помощью других медикаментов, или можно это сделать личным усилием воли? Что вы скажете, Сергей?
По-разному. Потому что есть случаи, когда, как говорится, есть на сухую ломку, люди проходят
без
медикаментов, да. Но, как правило, это с помощью медикаментов все-таки.
Здесь могу, ну, как бы от сообщества сказать, что на группы могут приходить люди в любом состоянии сознания. Единственное, что им нельзя, если они в измененном состоянии сознания, высказываться. То есть это спасло жизнь очень многим наркоманам, которые приходили и через время либо переставали ходить на группы за ненадобностью.
А к вам можно прийти просто под кайфом, грубо говоря.
В любом состоянии. Единственное, что на группах просят не приносить с собой атрибуты, вещества, просят удалиться такого человека.
И Саш, тот... ну а вот вы можете себе представить такую ситуацию? Звонит человек и говорит, я вот сейчас в этом состоянии, чувствую, что теряю контроль над собой, можете вы приехать?
Нет, никто приезжать к нему не будет, все встречи происходят исключительно в рамках группы, то есть мы на дом не выезжаем. Вот, есть как бы специальный комитет по тюрьмам, больницам и закрытым учреждениям, то есть наши ребята ездят с презентациями в тюрьмы, в наркологические зоны, в больницы, в 17-ю, в 19-ю, в подростковую.
Да, понятно, да.
И там рассказывают
что
о том,
можно вот так сняться,
что да. такое сообщество, какова его философия, вот, и достаточно много ребят, в принципе, приходит. Потому что основная проблема людей – потеря веры, по большому счету.
Что они могут, да.
Что есть какой-то выход. То, что они не могут сами, это понятно. Но вот что есть какая-то действенная программа, и это зачастую является оправданием для собственной продолжения употребления.
Вопрос, Святослава, как вы относитесь к практике Ройзмана? Ну, это, видимо, к вам вопрос. Евгений Ройзман, город без наркотиков и так далее. Это сложная тема, но...
Мы не имеем никакого... отношения, да. И не имеем никакого мнения. Мы за добровольное как бы посещение групп. Если человеку есть желание прекратить употребление, наши двери всегда открыты.
Уже на грани насилия иногда. Да, значит, вот я хочу спросить вас, Сергей, как вы полагаете, в какой степени, да, в процентном каком отношении, насколько наркоманию можно считать болезнью, насколько все-таки распущенность? В России традиционно к этому относились как к преступлению, во всяком случае, правоохранительные органы. Это очень часто бывает социальной трагедией. Что вы можете сказать?
Во-первых, я не знаю четкого определения, что есть распущенность. В общем, это, наверное,
но что есть болезнь, вы знаете.
Конечно. Распущенность – это больше из области морали, а мораль, в общем-то, она в разных группах, в слоях социума, она разная совершенно. Вот так вот, все-таки это болезнь, и даже президент все-таки сказал, что это социальная болезнь.
Да.
И она действительно проявляется, вот как я уже говорил, на разных уровнях, на биологическом, психологическом, социальном и духовном. Недостаток духовности, отсутствие ее тоже является одной из предпосылок заболевания, и как раз рост духовного человека, он способствует избавлению от химической зависимости, потому что духовность – это то, что дает нам контроль над своей биологией, над психологией,
понимаете,
над социумом.
Понимаете, это все понятно.
То есть, я хочу,
этим,
но я должен.
С этим кто же спорит? Но просто вопрос, что всегда, понимаете, когда у правосудия обвинительный уклон, у общества сильнейшая тяга всех обвинять, почти общим местом становится разговор о том, что наркомания – это всегда вина. Вот рассматривать ее как вину, мне кажется, не всегда про это очень часто беда.
Вина вообще это непродуктивное такое чувство,
верно, да.
Скажем, стыд более продуктивное.
Ну, во многих странах в любом полицейском участке висит телефон анонимных наркоманов, и у человека есть альтернатива. Либо он садится в тюрьму, либо проходит реабилитацию и ходит на группы анонимных наркоманов. Там, где государство поддерживает программы, которые способствуют прекращению употребления, там, в принципе, достаточно большой процент людей, которые прекратили употребление. И анонимные наркоманы – это один из мощнейших инструментов, в принципе, в мире, который используется с 30-х годов и имеет достаточно большие... Вот, например, взять страну Иран, последний всплеск. Там собрались наркологи, признали свое бессилие перед наркоманией, что они, в принципе, кроме как детоксикации, ничем помочь наркоманам не могут.
Что они стали делать, мы узнаем ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях нарколог Сергей Политыкин и один из участников группы анонимных наркоманов Александр. Значит, вопрос Святослава еще один, он уже к нам обращался. Как долго нужно посещать группу анонимных наркоманов? Ну, то есть, грубо говоря, в какой момент вы можете почувствовать, что вам пора?
Ну, это сугубо индивидуально, просто есть рекомендации определенные. Просто посещать, в принципе, это замечательно. Вот есть рекомендация 90 дней, 90 групп. То есть человек, если пришел, то желательно, чтобы он первые 3 месяца ходил ежедневно для того, чтобы понять, что это такое, как это работает. Вот. А дальше, в принципе, по желанию, то есть посещение никаких списках, если, как я говорил, не ведется. Человек по необходимости посещает и работает дальше.
Иногда можно зайти просто в дружеском кругу, да?
Естественно. Ну, это так или иначе... Очень важный момент – это смена социального окружения. То есть, если человек раньше употреблял, вращался среди действующих наркоманов, то здесь ему предлагается, мы уже говорили, терапевтическая среда, где люди идут с ним одним путем, вот, и, в принципе, помогают ему избавиться от компульсивного, импульсивного желания употреблять. То есть, в принципе, посещение, ну, я видел людей, которые ходят и по 40 лет, естественно, там, с разной периодичностью. Да. То есть, это такое место, куда можно прийти и высказаться о том, что наболело. Я вот, ну, думаю, что не у многих людей, в принципе, вот такое место есть, скажем так.
Вопрос Юрия, который адресован к Сергею Политыкину. Что вы назвали бы лучшим способом сняться с зависимости? Спорт, глубокий отдых, путешествия и так далее. Ну, в общем, предложены разные, длинное письмо, предложены разные варианты здорового образа. Я не думаю, что спорт помогает соскочить. Понимаете, в чем беда?
В принципе, помогает все, что повышает интерес жизни, потому что когда наркоман остается без вещества психоактивного, то он вдруг начинает ощущать пустоту жизни.
Ужас, да.
Да, это вот самое страшное, когда он все время был занят. Он искал деньги на наркотик, потом он искал наркотик.
Он все время был... Да, это же, кстати, целая субкультура огромная.
Да, да, поэтому я и говорил. Вот все, что повышает интерес жизни.
Знаете, Саш, вот я хочу спросить и не решаюсь, да, потому что, ну, у вас же был этот опыт, наверняка, раз вы в анонимных наркоманах.
Ну, да.
А скажите, пожалуйста, ломка, да, я понимаю, что на физическом уровне я себе могу представить по описаниям, что это такое, а на психологическом что это, да, ну, помимо там боли, скручивания, пота, озноб, все, о чем пишут, что это вот внутри, что в душе переживается в этот момент?
Бессмысленность.
То есть просто пустота такая страшная?
Ну, больше, чем пустота. Пустота – это пустота. А когда пустота умножается на еще бессмысленность, бесперспективность, бездну, там, ну, любые, в принципе, эпитеты, при этом панический страх, все остальное.
А это паника, да? Это еще приломки, да?
В принципе, да.
А можно перележать? Просто вот перележать?
Конечно, можно. Ну, да. Смотря какие вещества. Ну, то есть, я опять-таки повторяю, что чем как бы хорошо, когда есть группа, что там люди с разным опытом. Кто-то употреблял там месяц, кто-то употреблял 20 лет. И когда человек попадает в такое сообщество, он видит не одного человека конкретного, вот, а видит много разных опытов. Вот, и может себя идентифицировать с кем-то из участников. Либо с группой, с одним может в этом себя идентифицировать, с другим в этом и так далее и тому подобное.
Я вот добавлю, что, скажем, вот человеку, который в ломке находится, ему, кроме как с выздоравливающим наркоманом, не с кем обсуждать эту проблему, потому что если он будет обсуждать с действующим наркоманом, понятно, лекарство там одно. Если он будет обсуждать с человеком, который сам никогда этого не пережил, тот его никогда не поймет. Я как врач, нарколог, могу вам совершенно четко ответить на этот вопрос, что никогда человек, который не употреблял, допустим, героин, он никогда не поймет того, кто находится в ломке.
Ну, я думаю, что не поймет, потому что вообще это гораздо сильнее похмелье. Я думаю, что сильнее в разы. А уж что такое похмелье, это знаем мы все.
Смотря какое похмелье, я бы поспорил с этим,
да,
но не об этом сейчас речь.
Не об этом, нет, но в принципе надо вам сказать, что состояние похмелья с его страхами, да, с его ужасом, да, это ужасно, это бывало, и, собственно говоря, поэтому ты бросил пить. Причем бросил без всяких анонимных алкоголиков на колонну, а просто, как вот по выражению Толстого, как человек выпрыгивает из горящего дома, потому что мне по утрам было так плохо, что...
Дмитрий, в том вся и проблема, что несмотря на смертную тоску и ощущение, что вот сердце останавливается, алкоголик все равно не может бросить пить. В этом заключается ужас химической зависимости.
Ну, значит, можно вас поздравить с тем, что вы...
Что мне было так худо, да?
Нет, что вы человек независимый.
Независимый,
с точки
потому
зрения,
что, ну, понимаете,
да.
Я никогда ведь сильно-то не квасил по-настоящему, но даже ничтожные дозы, которые для журналиста необходимы, там, да, 600 каких-нибудь грамм, они вызывали вот такой чудовищный эффект. И я, кстати говоря, вот хочу вам, Сереж, возразить. На самом деле, просто видимо, у алкоголика чуть больше радости от этого, чем было у меня. Потому что я ничего не чувствовал, кроме сильной тошноты.
Это интоксикация у вас была.
Вот у меня такой
организм
счастливый.
А у алкоголика похмелье. У вас не похмелье было.
Нет,
было...
я в процессе
отравление было.
Нет, в процессе именно, когда вот я пью, да, я, в общем, особой радости от этого не получаю.
То есть, но вы счастливый человек.
Счастливый, да. Но есть такие, знаете, которые пить не могут. Им это, ну, не
это лечит, счастье.
Да? Это счастье, счастье, действительно. Надо будет проверить себя на совместимость с какими-то еще вещами.
Не надо.
Ну, слава богу, нет, я должен вам сказать, что... И, кстати
как
говоря,
врач не рекомендую.
Нет, единственный раз в жизни, когда я попробовал курнуть марихуану, это было, как сейчас помню, значит, в Шри-Ланке, на берегу океана, и эффект был чудовищный. Я просто начал плакать. Мне стало так ужасно грустно, понимаете, что я с тех пор больше никогда... Потом заснул мертвым сном на лежаке и больше никогда... Это было ощущение такой грусти, ну, как в детстве, когда потерялся, понимаете? Ужас просто. И поэтому тебе... А остальные говорят, да ну хихи, такое веселье.
Кстати, большинство вот первые пробы как раз, кстати, если человека не предупреждать, что он употребляет, и какой будет эффект, он не почувствует, совершенно верно.
Да, надо подкуриться, что называется. Но я как-то в первый раз так забоялся, мне дороже всего оказалась ясность моего ума. А скажите, а действительно велик вот процент людей, которые не чувствуют кайфа от водки, от этого всего, и поэтому и вынуждены искать более сложные
результаты? Он не велик, но достаточно такой процент есть. Я не могу назвать, насколько такие люди распространены, но они вот периодически встречаются мне при общении. Люди, которые совершенно не пьют. И когда начинаешь разбираться, почему он не пьет, там, может, в детстве была какая-нибудь история, когда он там выпил полстакана водки там, в 8 лет и страшно отравился, и с тех пор не пьет. Как ни странно, дети из семей пьющих родителей, зачастую они, настолько насмотревшись на вот этот опыт своих родителей, человек испытывает, наверное, уже какое-то такое отвращение к этому образу жизни и всю свою сознательную жизнь употребляет алкоголь.
Скажите, а вот из вашего, опять-таки, личного опыта, есть какие-то стрессовые ситуации, которые к этому подталкивают, или скидка на стресс недействительна, или это все не так, на самом деле? А просто
естественно, естественно,
стресс подталкивает. Такой же, как от стресса начал это делать?
Конечно, это есть. Но зачастую люди склонны, наоборот, да, скорее всего, объяснять употребление психоактивных вещества хроническим стрессом. Просто...
Большинство так и делает,
конечно. Да, большинство там, вот приходит там менеджер среднего звена банка, допустим, успешный человек, все в порядке, у него семья, все прилично, приходит вечером и выпивает бутылку коньяка за вечер. Стресс у него на работе.
Ну, кошмар.
Это, скорее всего, зависимость.
А знаете, вот есть такая вечная проблема, что, говорят, водка усиливает то настроение, в котором его пьешь. Вот как у Навалы Матвеевой сказано, кто пьет от горя, тот его накликает, кто пьет без горя, тот его умножит. Ну вот что вы можете сказать действительно?
С точки зрения врача, на самом деле, у большинства людей в опьянении меняется поведение и настроение.
Это меняется всё-таки?
Да, и это является одним из симптомов, скажу так, есть еще до развития зависимости употребление с пагубными последствиями, когда человек выпивает, чтобы достичь какого-то определенного эффекта, и не достигает его.
Формирование психологической зависимости.
Да. Напоследок вопрос, которого я не могу не задать, потому что у меня завален сейчас этим весь ящик, напоминаю, Дмибыков, собака, Яндекс.ру. Так вот, на этот ящик мне все пишут, значит, действительно ли, напоминаю, что Быков через Y, действительно ли умеренный алкоголь, умеренное употребление ежедневное гарантирует нам здоровье, потенцию?
Нет, категорически. Алкоголь – это цитоплазматический яд, продукты его обмена тоже токсичны. Те механизмы защитные, которые имеются у человека, они рассчитаны на обезвреживание только той малой частицы алкоголя, которая образуется в результате, как промежуточный продукт, в результате биохимических процессов. Всё. Есть безалкогольный, скажем, есть экстракт красного вина, безалкогольный.
Есть. А как это? Очень интересно. Что
ну,
это?
Алкоголь вывариванием удаляют. Это, да. Кстати, лечебная вещь.
Ну, это такая, получается, вероятно, густая, терпкая жидкость, ну, чистая, типа, наверное, да. Дубильная такая, да? И алкоголь градуса она не имеет.
Не имеет, но там сохраняют все вот эти полифенолы и антиоксиданты.
Слушайте, а где это продается, это антиоксиданты?
Я могу найти этого человека.
Да, серьезно, потому что должен сказать, что вот пить я терпеть не могу, и действительно после этого всегда очень погано, а хотелось бы как-то продлить жизнь. Понимаете? Антиоксиданты...
Активную причем.
Да, витамин С я совершенно в этом смысле не верю, а стрессов много, поэтому если у вас появятся какие-то... Хотя витамин С тоже хорошо, поэтому если у вас появятся, да, мы это будем с большим удовольствием популяризировать. Спасибо, ребят, что пришли, мы услышимся через 3 минуты.